Я хочу начать наш сегодня урок, так сказать, с нескольких историй. Ну, просто как предисловие, я сегодня хочу говорить о запрете хамеса квасного на Пейсах и то, что у нас за победа на его убирать из дому, из нашего владения, тем более, что не в пищу не попадало, даже крупинка хамеса. Хочу рассказать просто историю. Ну, это будет история за историей, но это интересная история. У меня когда-то была одна проблема, которая меня мучила годами. Я советовал своим учителям, Хаим Камилом, как с этой проблемой поступить. Какая проблема сейчас не важна, это абсолютно не важно. Он мне дал один совет. Вот есть у нас в Рош Шана, когда мы говорим, когда Шалех Цимур, Хазан, повторяет молитву Мусав, есть там такая молитва перед Малхуйот, Алейну Лишабеах Ладон Аколь. Все падают ниц. Он сказал такую вещь, вот когда падешь ниц, тогда проси то, что тебе нужно. Да, проси то, что тебе нужно. Вот, ну, в принципе, понятно, наша проблема, для чего у нас они есть, чтобы мы их обратили к Всевышнему. Это большая основа. Человек что-то болит, что-то его мучает. Но знать, что надо обратиться к Всевышнему за эту проблему. Это истинный адрес, и это единственный истинный адрес. О, и, конечно, безусловно, что когда есть день такой, как Рош Шана, когда молитвы, когда Всевышний к нам, когда он ближе, чем другие чем времена года, как говорится, «Диршо Ашем Бо Имацо», «Обращайте этого Отца, когда он близко к нам», тем более сам день суда, когда день молитвы, то это причина молиться. Сейчас и молиться, когда есть там... Чем особенно отличается этот момент падения ниц? Может быть, я никогда не вникал особенно, думаю, что самое простое объяснение того, это то, что человек принимает на себя по-настоящему власть Творца. И суть вообще падения ниц такова, что это полное, человек как бы аннулировать себя, свою волю пред волей Творца. Это причина просить, особо, это особое место, время и место для того, чтобы просить. И мне сказал Хаим Камил следующую вещь, когда просто мой вопрос. Был такой великий человек, один из величайших мудрецов Торы последних 100 лет. Его звали Раби Хезкель Аврамский. Немножко поняли, что это был человек, я хочу просто рассказать вам парочку историй, чтобы вернемся к нашей теме. Хезкель Аврамский был из самых замечательных учеников Раби Хаима Соловейчика из Бриска. Известна история, как он был посажен коммунистами в России, провел год в лагере в Якутии, по-моему, в Якутии, ну где-то там. В ГУЛАГе. Написана история, что Хафец Хаим в какой-то момент очень заботился о нем, что с ним будет в лагерях. В какой-то момент он сказал окружающим, что он знает, что Хезкеля Аврамского освободили. Как он знает, он знал. Он брал гор в лагерях. Ну, об этих городах есть очень интересные рассказы. Одна из того, что рассказывают о том, что там были бараки с тончайшими стенками, и сибирские морозы. Это был способ медленной смерти для многих людей. А тем более, Хезкель Аврамский был человек очень чувствительный к простудам, еще до этого. И он рассказывает про него, что обратился к Всевышнему, что сказано в Талмуде, что простуда, это зависит от человека. Он себя не берегает. Причина простуживаться. Тут я себя берегать не могу, и потом прошу у тебя, чтобы ты меня берег мое здоровье. Он там ни разу не заболел. Вторая история им рассказывается, это о том, как какой-то хасид попал в тот же лагерь. И услышал еврея, как он утром просыпается, говорит, мой Даниил Фанеха, благодарю тебя, что вел мне душу, с очень большим воодушевлением. И просто подумал, это место для воодушевления в лагере в Сибири. И спросил, почему так говорит воодушевление. Говорит, что потому что то, что точно качается на это благодарствие, говорит, что рабай мунатеха, велика моя вера в тебя, в Творца, это то, что мне никто не может меня отобрать. Это у меня есть здесь тоже. Это человек Бурахвецкий Абрамский. Более того, расскажу еще одну историю про него, так как это поможет просто понять вообще, о чем это речь. Он, как праведный еврей, как бы угодил в такую, мягко говоря, нелегкую передрягу, как год в советских лагерях. Он как должен каждый еврей в этой ситуации сделать себе самоотчет, проверить, о чем он провинился. И он, так сказать, сделал этот самоотчет, проверил себя, и он нашел вину. В чем была его вина, так он сам считал. В том, что когда он спаривал точку зрения одного из раввинов предыдущего поколения, может быть, сделал это недостаточно уважительно к тому мнению, которого он спаривал. За это он был наказан. Еще пару историй небольших, но это хорошие истории. Он потом, когда вышел из лагеря, он выехал из России, он был главным раввином Лондона. И время, когда немцы бомбили Лондон, то его соседом был какой-то хозяин и директор одного из крупнейших лондонских банков. И они прятались во время бомбежек в сокровищнице банка, в сейфе подземном. Вот того, кого он допускал, это был Абрамский Абрамский. Он не боялся, что он что-то там украдет. Так, сейчас вернемся к нашей истории, к чему я все это рассказываю. Абрамский Абрамский прожил долгую жизнь, был очень великим мудрецом Торы, оставил нам великий труд, который называется «Хазон Йехезкель». Это великий комментарий на Тосефта, это дополнение к Мишне. Он писал, кстати говоря, и в лагере занимался, писал об этом, думал, что он говорит, что надо изучить Тосефту, иначе не мог же это писать. Он прожил здесь долгие годы и умер не так давно, где-то 40 лет тому назад. Вот в Иерусалиме, он жил в Байт-Вегане в Иерусалиме, и у него было такое обычай, что молиться в Шараим Кипур, Шват-Мир. Я помню хорошо, когда я спросил, когда я попал в Иерусалим, на Шашанам Кипур, когда же жили в Факим, в Негеве, спросил Рабицкий Зильбер, где стоит молиться в Иерусалим? Это Шват-Мир. Шват-Мир. Это великое место Торы. Вот Рабицкий Абрамский тоже он молился в Шват-Мир. И как-то кто-то во время молитвы Рошана, когда все подали ниц, когда говорили на Шабех, кто был, это не знаю, может быть, Саров Хайм Камил, я просто не знаю, он мне не сказал тогда, кто. Он, когда он падал ниц вместе с Рабицким Абрамским, он услышал то, о чем просит Рабицкий Абрамский во время падения ниц в Рош ха-Шана. Как вы думаете, что он просил? Попросил Всевышнего, чтобы удостоиться того, чтобы не нарушить запрет, чтобы даже минимальное, то есть количество квасного, хамец, даже хамец машу, как это называется, не упал бы его в рот на Пейсах. Вот это была молитва великого человека, когда в великий, это не было в эрев Пейсах. Это было в Рош ха-Шана. Это то, что мне поверил Раб Хаим Камил тогда. О молитве Раб Хаим Абрамского в Рош ха-Шана. Он имел в виду, кстати, в основном то, что это место, где хорошо молиться, время место. Но я услышал, что еще что-то другое. В общем, то, что для Раб Хаим Абрамского это очень важно было молиться не за здоровье, не за то, а именно за то, чтобы удостоиться, чтобы не съесть ни капли квасного в течение Пейсаха. Вот я хочу немножко сегодня попытаться объяснить, хотя трудно понять величие вот этой просьбы великого человека, но немножко как-то объяснить я хочу. Причем была, так сказать, такая уже важность этого, что это надо было молиться в Рош ха-Шана. В начале Масехет Псахим, то есть начинается Масехет Псахим, в Мишле сказано «Ор ла арбаис лебадким это хамец лоранер». В ночь на 14 Нисана проверяют хамец со свечой и так далее. Есть принципиальный вопрос. В чем смысл этой проверки хамеца? В чем смысл ее? О, и тут есть две стороны этого дела. Я объясню эти две стороны. Одна сторона, нам Тора заповедала лэшбит, то есть буквально, да, как сказать по-русски, лэшбит. Объясним это немножко в процессе. Квасное из нашего владения. Ну, для того, чтобы дожбить и ликвидировать квасное из нашего владения, значит, надо не поискать, так наш дом, наши дома полны хамец. Полны. Мне приходилось находить хамец после хорошей пасхальной уборки в самых неожиданных местах. Сэндвичи, рассыпанную пачку в мандалах для супа. Проверка, то есть само чистка дома, она еще не гарантия, нужно поверить. Вот, и вопрос такой, в чем причина проверки? Именно и заповедь, чтобы не нарушить запрет, чтобы был хамец в Пейсах, и заповедь его из нашей владения убрать, ликвидировать его, сжечь потом. Вот Тосфот считает, что не это причина проверки. А, так как, в принципе, по закону Тора достаточно сделать то, что называется битуль хамец. Что значит битуль хамец? Означает, что мы воспринимаем хамец как нечто, которое нам совершенно не важное. Мы его относим, как будто бы это пыль. Но только чтобы было так по-настоящему. Это включается также эфкер, то есть мы делаем его бесхозным. Бесхозным. О! Это то, что по закону Торы, то есть более глубоко, что такое этот самый битуль, это большая тема в наших решениях, в начале Масехет Псахим, дискуссия. Раши, Тосфот, Рамбан, Ран. Это сейчас немножко не моя тема. Но есть тут одна проблема. Одна проблема, что если вопрос по закону Тора, может быть, действительно такое, когда человек принимает, говорит, что для меня хамец ничего не стоит, для меня это пыль. И для меня это эфкер, это все прочее, это все очень хорошо. Вопрос, правду ли он говорит. Или это все это болтовня, и он как раз думает, что хамец это его, ему нужен, все прочее. Когда из объяснений, почему мудрецы постановили проверить хамец и убрать его, чтобы человек себя не обманывал. Но по-настоящему, если человек себя не обманывает, а так истинно принимает, то по закону тоже этого достаточно. чтобы избежать самообмана, так нам заповедано проверить у братьев наших территорий. Вот. Тосафот считают иначе. Он считает, что основная проблема хамеса, то есть все, что мы выбираем его бесхозным, этого достаточно, чтобы мы не нарушали все. Это можно делать, правда, только до времени запрета. После запрета это не помогает, только до времени запрета. Вот это помогает, и нет опасности, что мы обратно его обретем, и мы нарушим закон Торы. Просто проблема есть другая, что так как человек привык. Кусочек крекера или кусочек печенья, это то, что он привык часто мимолетом класть в рот. И даже если он говорит браху перед этим, он может говорить быстро, и так что пока он скажет браху и проглотит, он не успеет вспомнить, что, допустим, хамас нельзя кушать в Пейсах. Дети это может не специально, не дай бог, а мимолетом, просто в рассеянии. В рассеянии. Поэтому говорит Тосафот, что постановление о том, что нам надо проверить дом от хамец, убрать все квасное из нашего владения, чтобы действительно он не случайно не съел его. Так говорит Тосафот, первый Тосафот в Масехет Псахим. И есть там еще к этому некоторое добавление. Говорит Рабейну Нисим, Ран, комментарий на кодекс Рифа, что может быть и то, что вообще Тора заповедовала брать хамец из нашего владения, тоже это одна из причин этого, по Торе, не по закону мудрецов, чтобы удалить его, чтобы мы не могли его съесть. Давайте немножко двинемся дальше. Вот наш народ все времена и поколения вел всевозможные устражения и хумрот, всевозможные обычаи о том, как устражить сквозным. Вот мы привели в нашем издании Берот Ицхак. Вот слова Рава Шайнберга, что да, люди просто перегибают палку и делают вещи, которые делать не нужно, не необходимо. И они, поэтому у них так устают, что они могут пройти нормально сетр. Но в целом, вообще, это предостережение Рава Шайнберга, в чем оно основано? В том, что наш народ ответил, вел всевозможные хумрут, всевозможные, ну, как говорится, то есть принято у нас вылизывать дома, чтобы не было ни капли квасного. Так, коротко, ясно скажем, принято. Почему это так? Почему такие строгости? Есть еще, знаете, запрет хамеца в Пейсах, он очень-очень суров. Это запрет, когда полагается карет. Карет. Отсечение души буквально карет. В мире этом, в мире грядущем. Часто это означает, не дай Бог, смерть детей, и чтобы дети не родились. Вот. Это не так просто. То есть хамец – один из самых сложнейших запретов Торы. И сейчас строгие запреты, в смысле, это как, допустим, хелев, в виде жиров, допустим, кровь. Не, виды крови, не вся кровь. Тогда тоже за карет. Но, допустим, даже такие запреты, как некошерное мясо и все прочее, или свинина, это все это не карет, это лав, это запрет, то это нет карета здесь. А вот с хамусом у нас связан карет. Но при всем при этом, еще вещи связаны с каретом, но никто их так, и от них себя не ограждает, как от хамес. Вот почему. Потом что-то объясняют, чтобы причина этого в том, что так как мы очень привычны к хамецу, можем мимолетно его съесть, то поэтому нам постановили его брать из дома тоже. Вот к этому, об этом говорит, был такой великий мудрец Египта, Радбаз. Он, мы знакомы с его книгами, в частности, он один из комментаторов на Рамбам, во многих местах приводится Радбаз. Он уже немножко перед Бейт Йосефом пришел. Если у нас, конечно, его респонсы, его много томов. В одном месте он пишет, что он при всех, он не нашел ни одного объяснения, которое как-то его удовлетворяло. В чем причина, почему наш народ так педантично изживает все крошки, все, так сказать, все, что мы можем просто подумать, есть там хамец или нет. В чем причина, что так наш народ его изживает из наших домов? Что хамец имеет, он символ, не просто символ, символ — это плохое слово. Это он параллельно, то есть хамец — это нечто, что означающее присутствие в наших владений дурного начала. Я еще если немножко объяснить. Во-первых, я хочу просто объяснить очень большое правило, которое не все знают. Есть такое понятие «минагисроэль тойдери». Обычно наш народ – это Тора. А об этом обычно наш народ называется «альти тоштратемех», а не «ставляй Тору своей матери». Если наш народ так себя ведет, это серьезно. И причина очень простая. Две причины. Все наши обычаи, потому что говорят, они были, их вводили, они, все наши обычаи, они возникли перед мудрецами Торы, перед великими раввинами каждого места. Поэтому как бы раввины этих мест, они согласились с этими обычаями. И второе, это упоминается в Масехет Песахим, что наш народ, там была всегда история, как не знали наши великие мудрецы, можно ли, как можно в субботу доставить нож для зарезки пасхальной жертвы в храм. То есть пасхальная жертва, можно, она зарезается, приносится в жертву в субботу. Вот можно, но нельзя приносить нож для этого из другого владения в храм. Просто как же делать? Не знали. Можно принести это в шерсти, это нет запрета Торы или нельзя. Скажем, будет так. Завтра суббота, эрев Пейсах, перед Пейсахом. И завтра увидим, как наш народ принесет ножи в храм. Давайте сказать Талмуда. Пук хази маамадабер. Давай посмотрим, что народ говорит. Когда есть спорный вопрос между мудрецами, спорный вопрос, есть такое понятие в Талмуде, что смотрят, как наш народ себя ведет. И что увидели, что да, что принесли ножи в храм в шерсти пасхальной жертвы, в этом нет запрета Торы. И вопрос дозволен, в смысле мудрецов, это был вопрос. И вот на этом основании была основана Аллаха, по обычаю. Поэтому наши обычаи, которые есть, о строгости хамеца, они это не простые обычаи. Об этом не сказано просто. Минагистроль тойры. Об этом тоже имеется в виду, когда говорится в Мишле, «Альти тошту рат эмеха, не стать торосы матери», имеется в виду обычаи счастья, обычаи Израиля. И говорит об этом Радбаз, повторяющий заново, что если он находит только одну причину, одно основание считать этого обычая, то что хамец это, он символизирует, а более глубоко он является носителем дурного начала во времена Пейсах. Это, по большому счету, не написано ни в Талмуде, ни в Мишне, ни в Хумыше. Но его источник этого это книга Зоар. Книга Зоар. Давайте немножко пытаемся объяснить. Казалось бы, нам не надо весь год беречься от дурного начала? По-моему, надо. Весь день, сказать, весь год можно, сказать, его кушать, а в Песах нельзя. Впрочем, вопрос очень простой. Но, понимаете, вопрос он для меня не принципиальный, потому что, понимаете, мы живем по воле Творца. Вот Творец в Песах связал поедание хвостного хамеца, человек как бы впитывает все дурное начало. И об этом пишет Эдуард фон Олд, очень основательное такое понятие, такие как будто часовые колесики. Что такое мицвот, что такое заповеди, запреты. Как весь мир это такая связка часовых колесиков. Когда человек дергает колесико одно в одном месте, то весь механизм зарабатывает и происходит сдвиги в другом месте. То когда еврей в этом мире исполняет какую-то заповедь, тем самым он раскрывает свет высших миров, в мирах, которые спускаются также на него, на весь мир. Когда он, не дай Бог, нарушает, то он этот свет ущемляет, прикрывает его и приводит к разрушению. Вот эта связь, ну, понимаете, к чему я сейчас веду? То есть так же, как малаха, то есть буквально запретный в субботу труд. И садиться в субботу, это вещь страшная, это из самых строжих запретов. Мне кажется, не карет, а карет и еще более страшная вещь, это называется скила, это смертная казнь с побиением камнями. Это строгость субботы. Вот, но если человек будет делать то же самое, вот, допустим, за 2 часа до субботы, то ничего дурного не делает. Я еще не слышал, что есть такое устражение, хумра, что человек весь всю неделю будет охранять себя и не делать малахот. Вещь делать нельзя просто, потому что это просто бессмысленная вещь. То есть в субботу это действие, оно приводит к разрушению высших миров, а в будни нет. А в будни нет. То же самое, вот эта связь, что в хамеце заложено дурное начало, это связь, которая имеет силу, которая на самом деле она нас разрушает. Если мы едим хамец и не остерегаемся от него в нашей обители, это означает, что мы вносим в нас, что в наши обители получает, так сказать, прописку дурное начало. А в другое, так сказать, время года кушайте на здоровье. Если это кошерный хлеб, кошерное то, кушайте на здоровье. Сам Вилинский Гаон, как известно, в Мацей Песах, он делал Авдалу именно на пиве. И на пиве, может быть, на водке, я же не помню. То есть он покупал сразу после праздника у своих соседей, нееврейских соседей, пиво или водку. Так это было что-то такое особенно желанное, это как 8 дней не могли это пить. Поэтому делал этому вдул. Вот, так что он почему-то не устражал себе, что вот хотя бы еще неделю, две не есть квасно. Что эта связь, она, понимаете, связь, это зависит от воли Творца. Вот человек, исполняющий волю Творца, то есть время Пейсаха с хамецом связано дурное начало, а время Пейсаха нет. И об этом говорил Аризаль удивительную вещь. Это тот, кто действительно может остерегаться даже ничтожной капли квасного хамеца в шине Пейсах, то ему обещано, что он в этот год не загрешит. Это нелегкое, это немалое обещание. Потому что, конечно, имеется в виду человек, который старается не загрешить. Человек, который, ну вот я вот сейчас от хамеца себя отгорожу, и даже делаю то, что я хочу, вот Аризал сказал, что я не загрешу. Это Аризал имел в виду, что когда человек всеми силами старается не загрешить, иногда просто что-то непреднамеренно получается, какой-то грех, то есть он действительно сумел спасти себя от капли квасного чрезвычайного Песаха, то у него есть большая помощь свыше, если грешить, а не того, кто не ищет, как это, как не грешить. Давайте поймем, почему Рав Хаим Абрамский молился об этом в Рош ха-Шана. Я, опять же, я сейчас не претендую на то, что я понимаю, что делал Рав Хаим Абрамский. Я не претендую. Но я могу сказать свои какие-то мысли, и мне кажется, они правильные. Крайне правильные для нас. Точно я не буду судить, что было в голове такого великого человека Рав Хаим Абрамского. Это называется претензия на Руха Койдыш, я на это не претендую. Вот у нас Рош ха-Шана, это день, когда мы принимаем на себя бремя власти Творца. Это по большому счету мы называем все 10 дней от начала Рош ха-Шана до конца Йом-Кипура. Называется у нас Ямим Нораим, буквально дни страха, дни трепета. Вот. О чем человек думает в дни страха, в дни трепета? Как мне, не дай Бог, не согрешить в течение года? Так неудивительно, что Рав Хаим Абрамский просил Всевышнего, чтобы он сумел себя оградить, в частности, от хамеца на Пейсах. Это тоже причина не согрешить потом, после этого. Теперь я хочу просто привести вам еще несколько параллелей, интересных параллелей, который имеет вопрос хамец и наше дурное начало. О, есть тут и вещи известные. Я сейчас о них не хочу говорить, о том, что хамец хвостное напухает. Как известно, если сделать дрожжевое тесто, то там небольшое количество его в кастрюле быстро скоро выплетится снаружи. Вот это символ того, когда человек наполняется гордыней, высокомерием. То есть хамец – это символ качество высокомерия и гордыни, которое представляется в качестве очень недостойным. Очень недостойным. Кстати, немножко другой темы. Во-первых, вы упоминали, что по закону Торы как бы хамец можно просто аннулировать. Что еще аннулировать? То есть признать его, объявить его, что для меня как пыль, как прах. То есть, если человек действительно есть, его позывы, его дурного начала, для него это ноль без палочки. Это точно нужно. Нет необходимости все уничтожать. Она просто эта вещь потеряла цену, теряла значение. Вот это потеря значения, это есть то, что называется битуль. Если мы действительно для нас, наше дурное начало потеряло все, всю важность. Дай нам Бог, что так оно было у нас. Все наша проблема. То есть наши позывы, наше здорового начала, для нас часто приезжает такое большое дело, как его удовлетворить во всех отношениях. Если мы считали, что все это вещи бренные, совершенно обесцененные, то мы бы за этим другим началом бы не шли. Понятно. Идем дальше, привести просто, так сказать, одну историю. Вот когда мы жили в городе Афоким, там был такой замечательный совершенно семинар, колледж для религиозных девушек. В этом колледже, тогда было, сейчас это может быть не так, но там было много девушек, которые вообще пришли, кто из нерелигиозных домов. А сам колледж был на очень-очень высоком уровне. Там преподавала Рабанит Пильц, еще очень важные женщины преподавали, которые действительно было, что там дать девушкам. Вот у нас там была, в нашем доме, было принято, что девушки, они как-то были вхожи в дома семей Эврахим. У нас несколько раз там были девушки, которые не русские девушки. да, русские, не русские, были там разные, которые были, это называется бат-байт, буквально, ну, девушка, ну, как дочка в доме. Как-то у нас там была такая вот бат-байт, она из семьи, то есть мама ее была из России, но она выросла в Израиле, выросла с детства в Израиле. Эта девушка, сказала так, успела в жизни много чего напробовать, только как сделать чего. Много. И с Божьей помощью держался в силу все бросить и вернуться к Торе, и пошел, и попал в это место, которое место просто очень замечательное место. И она как раз с моей женой поделилась своей проблемой. В чем была проблема? Это было перед Йом-Кипуром. Говорит, я, говорит, есть Йом-Кипур, мы говорим, то, что называется «Видуй», «Исповедь». Несколько раз она сказала следующую вещь. Я не могу говорить эти исповеди. Почему? Я вспоминаю сладость греха. Вот я говорю, вот так согрешил, а вспоминаю, как это было хорошо. Очень интересное соображение. Знаете, кто об этом говорит? Аризаль. Что ни в коем случае не надо говорить слишком много исповедей, если, не дай Бог, во время исповеди ты вспомнишь сладость греха. Значит, ты опять его захочешь. Ты говоришь, я вот так сделал, и в душе ты его хочешь. Так лучше не говори. Этот Аризаль, я с ней не разговаривал, когда с моей женой, но мне жена просто пересказала потом это. И я этой девушке понял, что имел в виду Аризов. Давайте посмотрим у нас самих. С нами такое не происходит. Вот. И это, по большому счету, это одна из тем в первой главе Масехет Псахим. Я просто объясню его. Это интересная дискуссия. Если, допустим, человек не проверил дом и не уничтожил хамец до Пейсаха. Что он делает? Есть там точка зрения, что он должен в середине Пейсаха сделать проверку хамеца. И то, что он идет, сжечь. Вот Рабби Юда с этим спорит. Почему он спорит? Он говорит, что если он будет иметь дело с хамецом, он может его съесть. Что говорят мудрецы. Но он же все время, он сейчас ищет, чтобы его уничтожить. Но при всем при этом считает их оппонент, что может его съесть. И буквально вот эта самая история с исповедью. Что такое исповедь? Что такое настоящая исповедь? Когда человек из себя исторгает перед Всевышним грех. Он стыдится его, ему больно за это. Он в большом стыде говорит, я перед тобой согрешил. И имеется в виду, что как было хорошо, то никогда бы этого не было. И то, что это пишет в Сати Шарим, что раскаяние это подобно тому, как человек раскаивается за то, что когда принял себе какой-то обет. Вот исповедь – это правление раскаяния. Да и как было бы хорошо, чтобы никогда этого не произошло. То есть буквально в исповеди, в Йом-Кипур – это тоже такой способ сжигания греха, это исторжение этого самого греха. То есть, вот что происходит. Мы сейчас вроде бы исторгаем из себя грех, но может в какой-то момент захотеться его обратно. Полностью проявляющая все исповеди. А он сейчас ищет, как исторгнуть из себя грех. Но все равно где-то еще не прошедшая внутренняя связь с грехом натянет его обратно. Так вот, хотя в целом Аллаха, как слова мудрецов, что человек, да, пусть проверит хамец, в середине Пейсаха не перел до этого. Но вот нам тоже касается, и мы да говорим исповеди в Йом-Кипур. Но Ризал говорит, что есть ситуация, когда человек не до конца порвал связь с грехом внутри. У него есть опасность, что он грех вспомнит и захочет его. Тогда это касается темы, что когда человек будет искать хамец, из опасности, чтобы съесть, так его не ищут в Песах. Это просто пример параллели, которая съесть в... Если вот она съесть в Сехат Псахим между Хамес и дурное начало. Теперь давайте вещи немножко еще добавим некоторые объяснения. В наших книгах указывается, что Паро, египетский фараон, он да, тоже намек, он был, так сказать, проявлением в мире другого начала. Об этом пишем 50-й шары. Вещи известны. Вещи действительно известны, это не мои хидуши, это не мои, так сказать, новые открытия. И не мои домыслы. Вещи известны. То есть реально при выходе из Египта наши мудрецы сравнивают это как рождение ребенка, который был в чреве у матери. Египет это была та самая чрева матери. То есть и в Египте, при выходе из Египта мы вышли из-под их власти. Власти, как бы власть зла, по дурному началу. Чтобы выйти из Египта, надо себя отрезать от себя до нового начала. Поэтому вот так опасно, чтобы тесто не скисло при выходе из Египта. Давайте идем дальше. У нас ближайшая, следующая суббота после ближайшей, называется Шаббат Агадоль. Великая суббота. В чем величие субботы этой? Это память о том, как при выходе из Египта евреи привязали ягненка для пасхальной жертвы в субботу к ножке кровати. В чем было величие этого поступка? В том, что эти овцы, они были идолами египтян. Идолами египтян. И тут, конечно, тут имеется два аспекта. Первый аспект просто не бояться египтян. А второе, более глубокий аспект, что когда мы находимся, не дай Бог, под властью других народов, то мы находимся также в плену их культуры и в плену их уважительного отношения к своим идолам. Давайте представим себе просто маленькое замечание. Попробуйте сказать себе про себя слово «церковь» без уважения. Не очень получится. Не очень получится. Почему? Мы выросли среди неевреев, среди христиан. И там это уважительное понятие. Поэтому трудно сказать себе без уважения. Трудно это сказать. Может, я ошибаюсь, но это по крайней мере, есть люди, кто точно это им трудно сказать без уважения. Почему? Они к этому привыкли. О. И поэтому для еврея взять египетского башка, взять его кровать и приготовить его для заклания, это был внутри мучительный поступок. Надо было что-то себе перебороть. То есть то зло, то есть то, что было, связывало где-то наших предков с идолопоклонством египтян, ну, значит, тут должно было сгореть, когда это делали. А тем более, когда его зарезали. Когда его зарезали, принесли пасхальную жертву. У нас реально, у нас перед Пейсахом при выходе из Египта были смешаны три заповеди. И у нас сейчас реально тоже, если бы у нас был бы храм, то у нас было бы три заповеди. Это то, что касается изживания из нас зла. Это уничтожение квасного хамец. Второе – это зарезание пасхальной жертвы, которая символизирует этот идол египтян. И третье – это брит мила, обрезание. Какой может иметь отношение к Песаху обрезания? Очень просто. Потому что тот, кто не обрезан, он не может искать пасхальную жертву. Она запрещена. Даже более того, говорится, что если есть еврей, которого он, допустим, обрезан, но его есть ребенок, который уже в возрасте обрезания, но не обрезан, он тоже не имеет права иметь пасхальную жертву. Более того, у него есть рабы, которым тоже подлежат еврейские рабы, не евреи, это называемый Эвед Кнани, который, как пишет Рамбам, он вышел из категории не евреев, но в категории евреев еще не пришел, находится посередине. На него распространяется мицвот, как на женщину. То есть у него есть такие рабы, которые не обрезаны, он тоже не может кушать пасхальную жертву. То есть орла, крайняя плоть, это символ зла. Надо от себя оторвать, отрезать. То, что остается, перевернуть из зла добро. И мы это говорим в пасхальной газе «Бадамай хаи». Живи своей кровью. Когда мы это еще говорим? Мы говорим это в Агаде. Когда делаем брахи после бритмила. Потому что имеется в виду два вида крови. Кровь пасхальной жертвы и кровь обрезания. То есть, когда человек отрезает от себя зло, в этом отрезании заложена сила жизни. Тут есть очень глубокая вещь, когда человек действительно... Мы часто настолько сжили со злом, что от себя, как буквально, крайняя плоть в нас, что для того, чтобы от него избавиться, надо что-то от себя отрезать. Отрезать всегда это больно. Это больно. Но вот нам говорится так, что когда ты отрежешь себе зло, даже ты с ним сжит, душа в душу, тело в тело. И более того, то в этом само, вроде бы, это отрезание, это больно, ты отрезаешься кусок жизни. В этом находится секрет жизни. Еще, короче говоря, если мы говорим сейчас о выходе из Египта, то нам надо, для нас выход из Египта, это выход из той системы подчинения злу, в которой мы находимся. То есть у нас есть дурное начало, которое давно начало нами часто властвует во многих сферах. И мы у него, так сказать, говорят на русском языке, как хорошие крепостные крестьяне, значит, дурного начала. Вот там надо выйти, понимаете, мы говорим, что Пейсах – это хак херут, это праздник освобождения. Освобождение от чего? От власти фараона. Фараон – это символ дурного начала. Нам надо вывести себя из власти нашего местного фараона. Где он, фараон, находится в нас внутри? Нам надо вывести себя из власти нашего дурного начала. Поэтому, когда мы занимаемся уборкой хамаца из нашего домов, нашей обители, надо иметь в виду, что этим самым также мы хотим, чтобы из нас выйти из власти до начала в нас. И кто-то, когда видел просто в Агадот, есть там молитвы, которые мы говорим, когда сжигаем хамец, то именно это имеется в виду, чтобы Всевышний убрал и сжег все силы зла в мире. И об этом в двух словах говорили наши мудрецы, что вообще-то месяц Нисан, это месяц, когда мы были освобождены, сказано так, Баниса Нигалу, Нисане были освобождены, Баниса Натидим Лейгаэль, и также окончательное освобождение Гаула, то тоже будет в Нисане. И смысл вообще полного освобождения, Гаула Шлема, это изживание зла в мире, то, что мы опять же говорим в пасхальной Агаде, что Всевышний и зарезал Малаха Мавет, ангела смерти, это символ зла. Это то, что мы говорим в конце Седера, Лешона Абаба Иерусалим, в будущем в Иерусалиме, имеется в виду не Иерусалим с мечетью на Храмовой горе. Не это имеется в виду. А в Иерусалиме будет построен храм. То есть многие говорят, что Иерусалим обнуя, отстроенная. Мы часто не говорим, знаете, по какой причине, что это есть Иерусалим, когда он не отстроен, это не Иерусалим, это некое подобие жалкое. Иерусалим. Когда мы говорим просто Башан-Лашана Аба в Иерусалим, это безусловно отстроен Иерусалим, где здесь будет ни церкви гроба Господня, ни мечети на Храмовой горе, а провидца единство Творца здесь, во всем мире. Помирабе Амейну, аминь.